Айрис Мёрдок. «Чёрный принц». Роман. Перевод с английского. Москва. Радуга. 1992 год.
Читает Маргарита Иванова.
Предисловие издателя. Эта книга в нескольких отношениях обязана своим существованием мне. Автор ее, мой друг Брэдли Пирсон, возложил на меня заботу об ее опубликовании. В этом примитивно-механическом смысле она теперь, благодаря мне, выйдет в свет. Я также являюсь тем любезным другом и прочие обращения к которому встречаются здесь и там на ее странице. Но я не принадлежу к действующим лицам драмы, о которой повествует Пирсон. Начало моей дружбы с Брэдли Пирсоном восходит ко времени более позднему, чем описываемые здесь события. В пору бедствий ощутили мы оба потребность в дружбе и счастливо обрели друг в друге этот благословенный дар. Могу утверждать с уверенностью, что если бы не мое постоянное участие и одобрение, эта повесть, вернее всего, осталась бы ненаписанной. Слишком часто те, что кричат правду безучастному миру, в конце концов не выдерживают, умолкают или начинают сомневаться в ясности собственного рассудка. Без моей поддержки это могло случиться и с Брэдли Пирсоном. Ему нужен был кто-то, верящий ему и верящий в него. И в нужде он нашел меня, свое альтер-эго. Ниже следующий текст, по сути своей, как и по общим очертаниям, является рассказом о любви, не только поверхностно, но и в основе. История творческих борений человека, поисков мудрости и правды — это всегда рассказ о любви. Он излагается здесь туманно, подчас двусмысленно. Борения и поиски человека двусмысленны и тяготеют к тайне. Те, чья жизнь проходит при этом темном свете, меня поймут. И все же, что может быть проще, чем повесть о любви? И что может быть пленительнее? Искусство придает очарование ужасам. В этом, быть может, его благословение, а может быть, проклятие. Искусство — это рок. Оно стало роком и для Брэдли Пирсона, и совсем в другом смысле для меня тоже. Моя роль как издателя была проста. Вероятно, мне следовало бы скорее называть себя иначе. Как? Импресарио? Шутом или орликином, который появляется перед занавесом, а потом торжественно его раздвигает? «Я приберег для себя самое последнее слово, заключительный вывод, итог. Но лучше уж мне быть шутом Брэдли, чем его судьей. В каком-то смысле я, по-видимому, и то, и другое. Зачем написана эта повесть? Станет очевидно из самой повести. Но в конце концов, никакой тайны здесь нет. Всякий художник несчастный влюбленный, а несчастные влюбленные любят рассказывать свою историю. Локси, издатель. Предисловие Брэдли Пирсона. Хотя прошло уже несколько лет со времени описываемых здесь событий, рассказывая о них, я воспользуюсь новейшим повествовательным приемом, когда прожектор восприятия переходит от одного настоящего мгновения к другому, памятуя о минувшем, но не ведая предстоящего. Иначе говоря, я воплощусь опять в свое прошедшее «я» и для наглядности буду исходить только из фактов того времени. Времени во многих отношениях отличного от нынешнего. Так, например, я буду говорить: мне 58 лет, как было мне тогда. И я буду судить о людях не точно, быть может, даже несправедливо, как судил о них тогда, а не в свете позднейшей мудрости. Но мудрость, ибо я надеюсь, что справедливо считаю это мудростью, не вовсе отсутствует в рассказе. В какой-то мере она все равно неизбежно должна будет озарять его. Произведение искусства равно своему создателю. Оно не может быть больше, чем он, как не может в данном случае быть и меньше. Добродетель имеет тайные имена. Добродетель сама по себе тайна, недоступная уму. Таинственно все, что важно. Я не сделаю попытки описать или назвать то, чему выучился в строгой простоте той жизни, какой я живу в последнее время. Надеюсь, что стал мудрее и милосерднее, чем был тогда. Счастливее я стал, несомненно. И что свет мудрости, падая на фигуру простака, выявит не только его заблуждение, но и строгий облик правды. Я уже дал понять, что считаю этот репортаж произведением искусства. Этим я не хочу сказать, что он плод вымысла. Всякое искусство имеет дело с абсурдом, но стремится достичь простоты. Настоящее искусство выражает правду. Оно и есть правда, быть может, единственная правда. В том, что излагается ниже, я пытался быть мудрым и говорить правду, как я ее понимаю, не только о поверхностных, интересных аспектах этой драмы, но и о том, что лежит в глубине. Я знаю, что люди обычно имеют о себе совершенно искаженное представление. По-настоящему человек проявляется в долгой цепи дел, а не в кратком перечне самотолкования. Это в особенности относится к художникам, которые, воображая, будто прячут, в действительности обнажают себя на протяжении всего творчества. Так и я весь выставлен тут на показ, хотя душа в полном противоречии с законами моего ремесла, увы, по-прежнему жаждет укрытия. Под знаком этой предваряющей оговорки я теперь попытаюсь себя охарактеризовать. Говорить я буду, как я уже пояснил, от лица самого себя, каким я был несколько лет назад. Главного и подчас бесславного героя этого повествования. Мне 58 лет. Я писатель. Писатель – моя самая простая и, пожалуй, более верная общая характеристика. Что я, к тому же, еще и психолог, самоучка-философ, исследователь человеческих отношений, следует из того, что я писатель. Писатель именно моего толка. Я всю жизнь провел в исканиях. Теперь искания привели меня к попытке выразить правду. Свой дар, надеюсь и верю, я сохранил в чистоте. А это означает, помимо прочего, что как писатель я не пользовался успехом. Я никогда не стремился к приятности за счет правды. Я знал долгие, мучительные полосы жизни без самовыражения. «Жди» — вот наиболее властное и священное веление для художника. Искусство имеет своих мучеников. Среди них не последнее место занимают молчальники. Не боюсь утверждать, что есть святые в искусстве, которые просто промолчали всю жизнь, но не осквернили чистоты бумажного листа выражением того, что не было бы верхом красоты и соразмерности, то есть не было бы правдой. Как известно, мною опубликовано совсем немного. Я говорю, как известно, полагаясь на славу, приобретенную мною вне сферы искусства. Мое имя пользуется известностью, но, к сожалению, не потому, что я писатель. Как писатель я был и, несомненно, буду понят лишь немногими ценителями. Парадокс, быть может, всей моей жизни, абсурд, служащий мне теперь предметом для постоянных медитаций, состоит в том, что прилагаемый ниже драматический рассказ, столь не похожий на другие мои произведения, вполне может оказаться моим единственным бестселлером. В нем, бесспорно, есть элементы жестокой драмы, невероятные события, о которых так любят читать простые люди. Мне даже выпало на долю, так сказать, вдоволь накупаться в лучах газетной славы. Свои произведения я здесь описывать не буду. В связи со все теми же обстоятельствами, про которые здесь уже шла речь, о них знают довольно многие, хотя их не знает, боюсь, почти никто. Один скороспелый роман я опубликовал в возрасте 25 лет. Второй роман, вернее, квазироман, когда мне было уже 40. Мною издана также небольшая книжица «Отрывки или этюды», которую я не рискнул бы назвать философским трудом. Мысли, афоризмы, пожалуй, да. Стать философом мне не дано было времени, и об этом я сожалею лишь отчасти. Только магия и сюжеты остаются в веках. А как убого и ограничено наше понимание, этому искусство учит нас, наверное, не хуже, чем философия. В творчестве заключена безнадежность, о которой знает каждый художник. Ибо в искусстве, как и в морали, мы часто упускаем главное из-за того, что способны замешкаться в решающий момент. Какой момент надо считать решающим? Величие в том и состоит, чтобы определить его, определивши, удержать и растянуть. Но для большинства из нас промежуток между «О, я мечтаю о будущем» и «Ах, уже поздно, все в прошлом» так бесконечно мал, что в него невозможно протиснуться. И мы все время что-то упускаем, воображая, будто еще успеем к этому вернуться. Так губится произведение искусства, так губятся и целые человеческие жизни от того, что мы либо мешкаем, либо без оглядки несемся вперед. Бывало так, что у меня появится хороший сюжет для рассказа, но пока я его как следует во всех подробностях обдумаю, пропадает охота писать. Не потому, что он плох, а потому, что он принадлежит прошлому и уже не представляет для меня интереса. Собственные мысли быстро теряли для меня привлекательность. Какие-то вещи я погубил тем, что принялся за них прежде времени. Другие, наоборот, тем, что слишком долго держал их в голове, и они кончились, не успев родиться. Всего ли за одно мгновение замыслы из области туманных, неопределенных грез переходили в безнадежно старую, древнюю историю. Целые романы существовали только в заглавиях. Кому-то покажется, пожалуй, что три тонких томика, оставшиеся от этого побоища, не дают мне достаточных оснований претендовать на священный титул писателя. Могу только сказать, что моя вера в себя, мое чувство призвания, даже обреченности, ни на минуту не ослабевали. Само собой разумеется, хотелось бы мне добавить, я ждал. Не всегда терпеливо, но, по крайней мере, в последние годы все увереннее. Впереди, за пеленой близкого будущего, я неизменно предчувствовал великие свершения. Пожалуйста, смейтесь надо мной, но только те, кто так же долго ждал. Ну, а если окажется, что это побосенка о себе самом и есть моя судьба, венец всех моих ожиданий, почувствую ли я себя обделенным? Нет, конечно. Ведь перед лицом этой темной силы человек бесправен. Права на божественную благодать нет ни у кого. Мы можем только ждать, пробовать, снова ждать. Мною двигала элементарная потребность рассказать правду о том, что повсеместно переврано и фальсифицировано, поведать о чуде, о котором никто не знает. А так как я художник, мой рассказ оказался художественным произведением. Да будет он достойный других, более глубоких источников, его питавших. Еще несколько сведений о себе. Мои родители содержали магазин. Это важно, хотя и не так важно, как полагает Фрэнсис Марло, и, разумеется, не в том смысле, который он имеет в виду. Я упомянул Фрэнсиса первым из моих персонажей, не потому что он самый из них значительный. Он вообще не имеет значения и не связан по-настоящему с описанными событиями. Он сугубо второстепенная, вспомогательная фигура в рассказе, как, видимо, и вообще в жизни. Бедняга Фрэнсис органически не способен быть главным героем. Из него вышло бы отличное пятое колесо к любой телеге. Но я делаю его как бы прологом к моему повествованию. Отчасти потому, что в чисто механическом смысле действительно все началось с него. И если бы в определенный день он не... и так далее, я бы, наверное, никогда... и тому подобное. Вот еще один парадокс. Надо постоянно размышлять об абсурдности случая, что еще поучительнее, чем думать о смерти. Отчасти же я ставлю Фрэнсиса на особое место, потому что из основных актеров этой драмы только он, пожалуй, не считает меня лжецом. Примите же мою благодарность, Фрэнсис Марло, если вы еще живы и случайно прочтете эти строки. Позднее отыскался еще некто поверивший, и это значило для меня несоизмеримо больше. Но тогда вы были единственным, кто видел и понимал. Через бездны времени, протекшего после этой трагедии, мой привет вам, Фрэнсис. Мои родители держали магазин. Небольшую пищебумажную лавку в Кройдоне. Они продавали газеты и журналы, бумагу всевозможных сортов, а также безобразные подарки. Мы с сестрой Присциллой жили в этом магазине. Разумеется, не буквально ели и спали в нем, хотя нам нередко случалось пить там чай, и у меня сохранилось воспоминание о том, как я якобы спал под прилавком. Но магазин был домом и мифическим царством нашего детства. У более счастливых детей бывает сад, какой-то пейзаж, на фоне которого протекают их ранние годы. У нас был магазин, его полки, ящики, его запахи, его бесчетные пустые коробки, его специфическая грязь. Это было захудалое, неприбыльное заведение. Мои родители были скромные, неудачливые люди. Оба они умерли, когда мне не было еще 30 лет. Сначала отец, а вскоре за ним и мать. Первая моя книга еще застала ее в живых. Она сразу возгордилась мною. Мать вызывала у меня досаду и стыд, но я любил ее. «Молчите, Фрэнсис Марло!» Отец был мне решительно неприятен. Или, может быть, я просто забыл ту привязанность, которую питал к нему когда-то. Любовь забывается, как я вскоре смогу убедиться. Больше я о магазине писать не буду. Он и по сию пору снится мне примерно раз в неделю. Фрэнсис Марло, когда я рассказал ему как-то об этом, усмотрел здесь нечто многозначительное. Но Фрэнсис принадлежит к печальному сонму теоретиков-недоучек, которые перед лицом уникальности личной судьбы в ужасе прячутся за общими местами тупого символизма. Фрэнсис хотел истолковать меня. В дни моей славы это же пытались сделать и еще некоторые, поумнее его. Но человеческая личность всегда бесконечно сложнее, чем такого рода толкование. Говоря «бесконечно», или, правильнее сказать, «почти бесконечно», увы, я не философ, я имею в виду не только гораздо большее число подробностей, но и гораздо большее разнообразие в характере этих подробностей и большее разнообразие в характере их связей, чем представляют себе те, кто стремится все упрощать. С таким же успехом можно объяснить полотно Микеланджело на листе миллиметровки. Только искусство объясняет. Само же оно не может быть объяснено. Искусство и мы созданы друг для друга. И где пресекается эта связь, пресекается человеческая жизнь. Только это мы и можем утверждать. Только это зеркало и дает нам верный образ. Конечно, у нас есть и подсознание. О нем отчасти и будет моя книга. Но мы не располагаем картами этого недоступного континента. Научными картами, во всяком случае. Моя жизнь, до описанной здесь драматической кульминации, протекала вполне безмятежно. Но я бы сказал, даже скучно. Если позволительно употребить такое красивое и сильное слово в неэмоциональном контексте, можно сказать, что моя жизнь была возвышенно скучной. Прекрасная, скучная жизнь. Я был женат, потом перестал быть женат, как я расскажу ниже. Детей у меня нет. Я страдаю периодически желудочными расстройствами и бессонницей. Почти всю жизнь я жил один. До жены, а также после нее, были другие женщины, о которых я здесь не говорю, поскольку они не имеют значения и к делу не относятся. Иногда я представлялся самому себе стареющим Дон Жуаном, но большинство моих побед относится к миру фантазий. В последние годы, когда было уже слишком поздно начинать, я иногда жалел, что не вел дневника. Человеческая способность забывать поистине безгранична. А это был бы неоспоримо ценный памятник. Мне часто приходило в голову, что своего рода дневник соблазнителя, сдобренный метафизическими рассуждениями, был бы для меня, вероятно, идеальной литературной формой. Но эти годы прошли и канули в забвение. О женщинах все. Жил я в целом бодро, одиноко, но нельзя сказать, чтобы нелюдимо. Иногда бывал подавлен, часто печален. Печаль и бодрость не несовместимы. У меня почти не было в жизни близких друзей. Я не мог бы, мне кажется, иметь своим другом женщину. В сущности, эта книга повествует о такой близкой дружбе. Заводил я знакомства, правда, не близкие. Приятельства, пожалуй, можно их назвать. И у себя на службе. О годах, проведенных на службе, я здесь не говорю. Как не говорю и об этих приятелях, не из неблагодарности, а частично из эстетических соображений. Поскольку эти люди не фигурируют в моем рассказе, И кроме того, из деликатности, так как они, возможно, больше не хотят, чтобы их имя упоминалось в связи с моим. Из этих приятелей называю одного — Хартборна. Он был типичным обитателем мира моей великой скуки и может дать представление об остальных. Кроме того, он по ошибке, но из искренних дружеских чувств все же оказался замешан в моей судьбе. Мне, пожалуй, следует объяснить, что службой моей была контора финансового управления, и что я почти все годы служил там налоговым инспектором. Повторяю, что не пишу здесь о себе, как о налоговом инспекторе. Не знаю почему, но эта профессия, подобно профессии зубного врача, вызывает у людей смех. Однако, по-моему, это смех натужный. И зубной врач, и налоговый инспектор, естественно, символизируют для нас подспудные ужасы жизни. Они говорят о том, что мы должны платить, даже если цена разорительная, за все наши удовольствия, что блага даются нам в долг, а не даруются, что наши самые невосполнимые богатства гниют уже в процессе роста. А в прямом смысле, что еще причиняет нам такие неотступные страдания, как подоходный налог или зубная боль? Отсюда, конечно, и эта скрытно враждебная защитная насмешка, с какой тебя встречают, как только ты объявишь о своей причастности к одной из этих профессий. Я всегда считал, однако, что только для таких дураков, как Фрэнсис Марло, человек, избирающий профессию налогового инспектора, скрытый садист. Не знаю никого, кто был бы дальше от садизма, чем я. Я тих до робости, но получилось так, что даже мое мирное и почтенное занятие было, в конце концов, использовано против меня. К моменту, когда начинается этот рассказ, а мне недолго осталось откладывать его, я уже не работал у себя в налоговой конторе, удалившись от дел раньше пенсионного возраста. Я пошел в налоговые инспекторы, потому что нуждался в заработке, которого, я знал, мне не дало бы писательство. И ушел со службы, когда, наконец, скопил достаточно денег, чтобы иметь приличный годовой доход. Жил я, как уже говорилось, до недавнего времени тихо, без трагедий, но с высшей целью. Я неустанно трудился и терпеливо ждал, когда наступит час моей свободы, и я смогу только писать. С другой стороны, я умудрялся понемногу писать и в годы рабства, и не склонен, как некоторые, относить недостаток своей продуктивности за счет недостатка времени. В целом, я считаю себя скорее счастливцем, даже сейчас. Может быть, в особенности сейчас. Потрясение от ухода со службы оказалось сильнее, чем я ожидал. Хартборн предупреждал меня, что так будет, но я не верил. По-видимому, я человек привычки в большей мере, чем мне казалось. А может, тут дело в том, что я глупейшим образом ожидал прихода вдохновения с первым же проблеском свободы. Так или иначе, я не был готов к тому, что дар мой меня покинет. Прежде я все время писал. Вернее, все время писал и все время уничтожал написанное. Не буду говорить, сколько страниц мною уничтожено. Цифра эта огромна. И в том была моя гордость и моя печаль. Иногда мне казалось, что я зашел в тупик, но я ни на минуту не отчаивался в своем стремлении к совершенству. Надежда, вера и самоотверженное служение вели меня вперед, и я продолжал трудиться, стареть и жить наедине со своими эмоциями. По крайней мере, я знал, что всегда могу написать что-нибудь. Но вот я оставил налоговую контору и мог теперь каждое утро сидеть у себя дома за письменным столом, обдумывая любую мысль. И тут оказалось, что у меня вообще нет никаких мыслей. Но я и это перенес с бесконечным терпением. Я ждал. Я снова постарался выработать упорядоченный образ жизни, создать монотонность, из которой рождаются всплески. Я выжидал, вслушивался. Я живу, как подробнее будет объяснено ниже, в шумной части Лондона, в некогда приличном, а ныне захудалом квартале. Думаю, мы вместе, мой квартал и я, пустились в это паломничество, уведшее нас от приличия. Но теперь шум, которого я прежде не замечал, стал действовать мне на нервы. Впервые за всю жизнь я испытал потребность в тишине. Правда, как могут мне заметить не без язвительной иронии, я всегда был в каком-то смысле приверженцем безмолвия. Нечто подобное сказал мне однажды со смехом Арнольд Баффин и очень меня обидел. Три небольшие книжки за 40 лет непрерывного литературного труда это нельзя назвать многоречивостью. Если я действительно умею различать истинные ценности, то я во всяком случае понимал, как важно бывает держать до поры до времени язык за зубами, пусть даже это грозит тебе молчанием на всю жизнь. Писательство как женитьба. Ни в коем случае не следует делать решительного шага, пока сам не изумишься своему счастью. Неумеренное словоизвержение мне всегда претило. Вопреки модному мнению, негативное сильнее позитивного и его владыки. Но тогда я нуждался в самой настоящей, буквальной тишине. И я принял решение уехать из Лондона и сразу же почувствовал себя ближе к моему зарытому кладу. Ко мне вернулась вера в собственные возможности. Я ощутил в груди ту дремлющую, выжидательную силу, которая есть благодать художника. Я решил снять на лето домик у моря. За жизнь я не насытился морем. Мне не пришлось жить наедине с ним, проводить дни и ночи в пустынном месте на берегу, где слышен лишь звук прибоя, который даже и не звук вовсе, а голос самой тишины. В связи с этим должен рассказать об одной довольно дикой идее, которую я вынашивал в течение долгих лет. Я почему-то придумал, что достигну величия как писатель, только пройдя через некое испытание. Напрасно я ждал этого испытания. Даже тотальная война, я не был в армии, не нарушила спокойного хода моей жизни. Казалось, безмятежность — мой злой рок. Она так завладела мной, и так велика была моя душевная робость, что лето вне Лондона уже представлялось мне чуть ли не подвигом. Правда, для человека моего склада, старомодного, неврастенического, с пуританскими наклонностями, раба своих привычек, такой выезд и в самом деле был целым приключением, отчаянно смелым, опасным шагом. А может быть, я в глубине души знал, какие грозные чудеса ждут, наконец, свершения. Замерев на грани бытия за легкой завесой близкого будущего, мой ищущий взгляд упал на объявление в газете. За умеренную плату сдается на взморье домик, называется Патара. Я написал, обо всем условился и уже готов был к отъезду, когда Фрэнсис Марло, точно вестник судьбы, постучал в мою дверь. В конце концов, я все же попал в Патару. Но там происходило совсем не то, что сулили мои предчувствия. Перечитывая сейчас это предисловие, я убеждаюсь, сколь неполно передает оно мою сущность. Как мало вообще могут передать слова, если только это не слова гения. Я хотя и творческая личность, но скорее пуританин, чем эстет. Я знаю, что жизнь человеческая ужасна, знаю, что она ни в чем не подобна искусству. Я не исповедую никакой религии, только верую в собственное предназначение. Обычные религии родственны с нам. В них, под тонким наружным слоем, прячутся бездны ужаса и боязни. Любого человека, даже самого великого, ничего не стоит сломить, спасения нет ни для кого. Любая теория, отрицающая это, лжива. У меня нет никаких теорий. Вся политика — это осушение слез и нескончаемая борьба за свободу. Без свободы нет ни искусства, ни правды. Я преклоняюсь перед великими художниками и перед людьми, способными сказать «нет» тиранам. Остается написать слова посвящения. Во-первых, есть некто, кого я, разумеется, не могу здесь назвать. Но я от всего сердца по долгу справедливости, а не красноречия ради, посвящаю этот труд вами вдохновленный и благодаря вам написанный. Вам, мой любезный друг, мой товарищ и наставник, и выражаю благодарность, мера которой известна вам одному. Знаю, что вы будете снисходительны к его многочисленным изъянам. Как неизменно, с милосердным пониманием прощали столь же многочисленные слабости его автору Брэдли Пирсону. Далее следует рассказ Брэдли Пирсона, озаглавленный «Черный принц. Праздник любви». Часть первая. Вероятно, эффектнее всего было бы начать рассказ с того момента, когда позвонил Арнольд Баффин и сказал: «Брэдли, вы не могли бы сюда приехать? Я, кажется, убил свою жену». При более глубоком подходе, однако, естественнее, чтобы действие открыл Фрэнсис Марло в роли пажа или горничной, что, конечно, пришлось бы ему по душе. Он появился на сцене примерно за полчаса до решающего звонка Арнольда, и то известие, которое он мне принес, служит как бы рамкой или контрапунктом, или наружной оболочкой драмы Арнольда Баффина, свершавшейся тогда и позднее. Впрочем, мест, с которых можно начать, много. Я мог бы, например, пойти от слез Рэйчел или от слез Присциллы. В этой истории проливается немало слез. Но если не упрощать, любой порядок изложения окажется условным. Действительно, с чего вообще начинается все? Уже одно то, что три из четырех предложенных мною зачинов не соединяет никакая причинная связь, наталкивает на самые безумные мысли о тайне человеческих судеб. Как уже было сказано выше, я как раз собирался уехать из Лондона. Сырой промозглый майский день клонился к вечеру. Ветер не приносил аромата цветов, а только оставлял на теле холодную простудную испарину, которую тут же принимался сдирать вместе с кожей. Чемоданы мои были уложены, и я собирался позвонить и вызвать такси, даже уже поднял трубку. Когда на меня вдруг нашло то состояние нервного торможения, та потребность помедлить с отъездом, сесть и еще раз все обдумать, которую, как говорят, русские возвели в обычай. Я положил назад телефонную трубку, возвратился в свою заставленную викторианской мебелью гостиную и сел на стул. И сразу меня охватило мучительное беспокойство о множестве разных вещей, которые я уже 1000 раз проверял. Довольно ли я взял с собою снотворных таблеток? Не забыл ли микстуру с белладонной? Уложил ли свои записные книжки? Я могу писать только в записных книжках особого формата, разлинованных строго определенным образом. Я поспешил обратно в переднюю, отыскал, разумеется, и записные книжки, и таблетки, и белладонну. Но чемоданы мои были теперь наполовину распакованы, и я ощущал довольно сильное сердцебиение. Я занимал тогда, как, впрочем, уже задолго до этого, небольшую квартиру на первом этаже в глубине живописного старого квартала в Северном Сохо, неподалеку от башни Почтамта. Это довольно обшарпанный, наполненный неумолчным уличным шумом район, но я предпочитал его благородную столичную бедность чрезмерной неотесанной сытости пригородов, прельстившей баффинов. Все мои окна выходили во двор. Из спальни были видны мусорные баки и пожарные лестницы. Из гостиной глухая кирпичная стена, заляпанная грязью. Моя гостиная, собственно, это была не комната, а только полкомнаты, вторая половина голая и необжитая, служила спальней. Была обшита панелями того благородного пепельно-зеленого оттенка, который приобретается только после 50 лет постепенного выцветания. Эту квартирку я до отказа набил мебелью, викторианскими и восточными безделушками, разнообразными мелкими произведениями искусства, диванными подушечками, инкрустированными подносами, бархатными скатертями, даже салфеточками, даже кружевами. Я не коллекционирую, я просто накапливаю. Кроме того, я скрупулезно аккуратен, хотя и мирюсь с пылью. Темное уютное логово, вот что такое была моя квартира. Один усложненный интерьер и ничего снаружи. Только за порогом парадного, который еще не было входом в мою квартиру, можно, задрав голову, увидеть над крышами кусок неба и уходящую ввысь нагую башню Почтамта. Вот как получилось, что я отложил свой отъезд. Что, если бы я этого не сделал? Я собирался скрыться на все лето, хотя места этого я никогда не видел и снял дом заочно. Арнольду я не сказал, куда еду. Я напустил таинственности. Почему, интересно бы знать, из какой-то скрытой недоброжелательности? Неизвестное всегда представляется значительнее, чем оно есть на самом деле. Я сказал ему твердо и уклончиво, что буду путешествовать за границей и не могу дать определенного адреса. Зачем эта ложь? Вероятно, отчасти из желания удивить его. Всем было известно, что я никогда никуда не езжу. Наверное, я решил, что мне пора удивить Арнольда. Не сообщил я о предстоящем отъезде и своей сестре Присцилле. В этом как раз не было ничего странного. Она жила в Бристоле с мужем, который был мне решительно несимпатичен. Что, если бы я успел уйти из дому до того, как постучался Фрэнсис Марло? Что, если бы к остановке успел подойти трамвай и увезти Гаврилу Принципа, прежде чем автомобиль эрцгерцога выехал из-за угла? Гаврила Принцип, человек, убивший летом 1912 года австрийского эрцгерцога Фердинанда, что послужило толчком для начала Первой мировой войны. Я снова уложил чемоданы и сунул в карман, чтобы перечитать в поезде, третий вариант моей рецензии на последний роман Арнольда. Плодовитый популярный романист Арнольд Баффин, выпускающий по книге в год, никогда надолго не исчезает из поля зрения публики. У меня с ним расхождение по вопросу о его творчестве. Бывает, что близкие друзья соглашаются между собой о том, что в чем-то важном они не согласны, и эту область обходят молчанием. Так какое-то время было и у нас. Художники — обидчивый народ. Однако, проглядев последнюю книгу Арнольда, я нашел в ней кое-какие похвальные, на мой взгляд, черты, и поэтому согласился написать рецензию в «Воскресную газету». С рецензиями я выступаю редко, ко мне редко обращаются. Но тут я подумал, что мне представился случай частично загладить обиду, которую, возможно, я причинил Арнольду своим прежним критическим отношением. Однако, перечитав роман внимательнее, я убедился, что он не нравится мне точно так же, как и его многочисленные собратья. И у меня вышла не рецензия, а генеральный разнос творчества Арнольда. Что было делать? Мне не хотелось подводить редактора. Приятно иногда видеть свое имя в печати. И потом, разве критик не должен высказываться прямо и без оглядки? С другой стороны, Арнольд мой старый друг. И тут у входной двери, мое бессвязное повествование уже и так слишком долго оттягивало этот миг, прозвенел звонок. Посетитель, стоявший на пороге парадной двери моего дома, но еще за порогом двери в мою квартиру, был мне незнаком. Кажется, он дрожал. То ли от ветра, то ли от волнения или алкоголя. На нем был очень старый синий макинтош и желтая скрученная кашне-удавка на шее. Он был толст, макинтош явно не застегивался, невысок ростом, волосы густые и курчавые, давно не стриженные, с проседью, лицо круглое, со слегка крючковатым носом, толстыми очень красными губами и удивительно близко посаженными глазами. Он походил, как я потом подумал, на карикатурного медведя, не на настоящего. У настоящих медведей глаза, по-моему, расставлены широко, а вот на карикатурах их рисуют с близко посаженными глазами, вероятно, для того, чтобы выразить их свирепость и коварство. Мне его вид совсем не понравился. Я ощутил в нем нечто подчеркнуто зловещее, хотя и не поддававшееся еще определению. Кроме того, от него пахло. Наверное, здесь уместно будет снова сделать небольшой перерыв в рассказе и описать самого себя. Я высокого, 6 с лишним футов роста, худощав, блондин, еще не облысел, прямые шелковистые волосы слегка поблекли. У меня нервное тонкое лицо с мягким застенчивым выражением, тонкие губы и голубые глаза. Очков я не ношу и выгляжу значительно моложе своих лет. Человек, источавший запах, сразу же с порога начал что-то очень быстро говорить. Что именно, я не расслышал. Я слегка глуховат. «Простите, я не понял, чего вы хотите. Говорите, пожалуйста, громче. Я вас не слышу». «Она вернулась!» Разобрал я его ответ. «Что? Кто вернулся? Я вас не понимаю». «Кристиан вернулась. Он умер, а она вернулась». «Кристиан?» Это было имя моей бывшей жены. И его уже много лет не произносили в моем присутствии. Я отпустил ручку двери, и человек, говоривший со мной с порога парадного, теперь я уже узнал его, проскользнул, вернее, пронырнул в квартиру. Я возвратился в гостиную, он последовал за мною. «Вы меня не помните?»
«Помню».
«Я же Фрэнсис Марло, ваш шурин».
«Да-да, как же?»
«То есть бывший, разумеется. Я подумал, что надо вам сообщить. Она овдовела. Он оставил ей все, она вернулась в Лондон, в ваш старый дом».
«Она вас послала?»
«К вам?»
«Нет, не совсем, но...»
«Послала или нет?»
«Ну, нет. Я узнал от адвоката, понимаете? Она расположилась в вашем старом доме.
Вам незачем было приходить?»
«Значит, она сама вам написала?»
«Я так и думал, что она, наверное, напишет».
«Разумеется, она мне не писала».
«Я подумал, вы, конечно, захотите с ней увидеться».
«Я совершенно не хочу с ней видеться».
«Меньше всего я хотел бы увидеться с ней и слышать о ней. У меня также нет ни малейшего желания».
Не буду здесь описывать мой брак. Некоторые представления о нем, безусловно, должно будет сложиться впоследствии. В настоящее же время интерес представляет лишь его общая природа, без каких-либо деталей. Этот брак был неудачен. Сперва я видел в ней дарительницу жизни, потом дарительницу смерти. Бывают такие женщины. Они заражают вас энергией, которая как будто открывает перед вами мир. А потом, вдруг в один прекрасный день, обнаруживается, что вас пожирают живьем. Те, кто, как я, испытал это, поймут, о чем я говорю. Возможно, что я холостяк по натуре. Несомненно, что Кристиан по натуре кокетка. Откровенная глупость может быть по-своему неотразима в женщине. Я, во всяком случае, не остался равнодушен. Как женщина, она была, по-видимому, довольно привлекательна. Люди считали, что мне сильно повезло. Она привнесла в жизнь то, что я больше всего ненавижу — беспорядок. Устраивала сцены. Кончилось тем, что я ее возненавидел. 5 лет такого брака убедили нас обоих в совершенной невозможности продолжать так и дальше. Сразу же после нашего развода Кристиан вышла за богатого малограмотного американца по фамилии Эвендейл. Поселилась в Иллинойсе и для меня исчезла из жизни навеки. Может ли что-нибудь сравниться с мутным, гнетущим ощущением, которое остается от неудавшегося брака? А с ненавистью, которые испытываешь к бывшему супругу или супруге? Как смеют они быть счастливыми? Не верю тем, кто в этой связи толкует о дружеских отношениях. Я сам годы прожил с постоянным чувством, что все замарано, испорчено. На душе от этого становилось иногда так скучно, так уныло. Я не мог освободиться из-под власти этой женщины. Здесь не было ничего общего с любовью. Кто испытал такую зависимость, поймет. Есть люди, которые от природы являются уничижителями, принизителями других. Наверное, всякий человек кого-нибудь унижает. Иначе надо быть святым. Но большинство знакомых благополучно уходит из нашего сознания, как только мы перестаем их видеть. С глаз долой, из сердца вон. Такова хартия человеческого выживания.
Но к Кристиан это не относилось. Она была вездесуща, душа ее была ненасытна, мысли разъедали на любом расстоянии, словно губительные лучи, пронизывающие пространство и время. Брошенные ею фразы застревали в памяти, от них некуда было деться. В конце концов, только добрая старая Америка излечила меня от нее. Я отправил ее со скучным мужем в скучный и очень отдаленный город и смог, наконец, считать ее умершей. Какое облегчение! Другое дело, Фрэнсис Марло. Ни сам он, ни его мысли никогда не имели для меня значения. Да и ни для кого другого, насколько я знал, тоже. Он был младшим братом Кристиан, и она обращалась с ним презрительно терпимо. Он никогда не был женат. После затянувшегося учения он окончил курс с дипломом врача, но вскоре был его лишен за какие-то махинации с наркотиками. Позже я с отвращением узнал, что он завел себе практику в качестве самозванного психоаналитика. Еще позже я слышал, что он пьет. Если бы мне сообщили, что он покончил жизнь самоубийством, меня бы это совсем не удивило и не встревожило. Новой встречи с ним я отнюдь не обрадовался. Да он и стал почти неузнаваем. Прежде это был легконогий, стройный фавн в ореоле белокурых волос, а теперь стал толстым, грубым, краснолицым и жалким, чуть диковатым, с какой-то зловещенкой, быть может, даже слегка безумным. Только глупым он как был, так и остался. Впрочем, в ту минуту меня интересовал не мистер Фрэнсис Марло, а та убийственная новость, которую он мне сообщил. Меня удивляет, что вы сочли нужным обратиться ко мне. Это непростительная наглость. Я ничего не желаю знать о моей бывшей жене. С этим покончено много лет назад. «Не сердитесь на меня», — сказал Фрэнсис, поджимая свои красные губы, словно для поцелуя, привычка, которую я вспомнил с отвращением. «Но, пожалуйста, не сердитесь, Брэд». «И не зовите меня Брэд, я опаздываю на поезд». «Я не задержу вас. Позвольте мне только объяснить. Просто я думал, да-да, я буду очень краток. Только, пожалуйста, выслушайте меня. Прошу вас, умоляю». «Понимаете, дело в том, что первым человеком, кого Крис захочет увидеть в Лондоне, будете вы». «Что? Она приедет прямо к вам, честное слово. Я это чувствую». «Вы что, совсем рехнулись? Разве вы не знаете? Я не собираюсь обсуждать с вами. Никакие отношения здесь невозможны. С этим покончено много лет назад». «Да нет же, Брэд. Понимаете? Не называйте меня Брэд». «Хорошо, хорошо, Брэдли. Виноват, только не сердитесь. Ведь вы же знаете Крис. Вы для нее очень много значили. На самом деле значили гораздо больше, чем старый Эванс. И она непременно придет к вам, хотя бы из одного любопытства». «Меня здесь не будет», — сказал я. Все это вдруг показалось мне очень правдоподобным. В каждом есть, вероятно, глубоко запрятанная жилка зловредности. У Кристиан ее, безусловно, было больше, чем у кого бы то ни было. Эта женщина действительно могла явиться ко мне из любопытства или назло, как кошки, говорят, нарочно прыгают на колени к тем, кто их терпеть не может. В самом деле, любопытно посмотреть на того, кто некогда состоял с тобой в браке. Хочется убедиться, что этого человека мучает раскаяние и разочарование. Хочется услышать о нем дурные вести, позлорадствовать. Кристиан наверняка потянет удостовериться, что я прозябаю в ничтожестве. А Фрэнсис продолжал. «Ей захочется покрасоваться,
Ведь она теперь богата, веселая вдова, так сказать, и захочет покрасоваться перед старыми знакомыми. Всякий бы на ее месте захотел. Так что не сомневайтесь, она выкопает вас из-под земли. Вот увидите, и... «Меня это не интересует!» — крикнул я. «Совершенно не интересует!» «Еще как интересует! Поверьте, если я видел человека с заинтересованным выражением лица, то это... У нее есть дети?» «Вот видите, видите?» «Нет, нет у нее детей!» «И понимаете, Брэд, я всегда вам симпатизировал, хотел с вами увидеться. Я восхищаюсь вами. Я читал вашу книгу, которую... не помню название. Замечательная книга. Может быть, вас удивляло, что я не показывался?» «Нет. Понимаете, я очень застенчив. Думал, куда я полезу, мелкая сошка. А теперь с возвращением крестьян. Дело в том, что я по уши в долгах, вынужден постоянно менять адрес. А это... Ну вот, а Крис некоторое время назад откупилась, так сказать, от меня. И я подумал, если вы с Крис теперь снова будете вместе... То есть вы хотите, чтобы я был вашим заступником? Ну, вроде того, вроде того». «Ну и ну», — сказал я. «Уходите-ка отсюда! Вот что!» Мысль, что я буду вытягивать из крестьян деньги для ее уголовника-братца, показалась мне чересчур дикой даже для Фрэнсиса. «Видите ли, я так и сел, когда узнал, что она вернулась. Я был потрясен. Ведь это меняет все. Мне нужно было пойти и обговорить это с кем-нибудь, просто по-человечески, естественно. Я сразу подумала о вас. Послушайте, у вас в доме найдется что-нибудь выпить? Будьте добры, уйдите. Я чувствую, что она захочет вас увидеть, захочет произвести на вас впечатление». «Понимаете, мы с ней порвали, прекратили переписку. Я все время просил денег. И она, в конце концов, поручила адвокату заставить меня замолчать. Но теперь можно будет начать как бы все сначала. Если только вы меня поддержите, замолвите словечко». «Вы что, хотите, чтобы я сыграл роль вашего друга? Но ведь мы бы и в самом деле могли быть друзьями, Брэд. Послушайте, неужели у вас не найдется ничего выпить?» «Нет». И тут зазвонил телефон. «Будьте добры, уйдите», — сказал я. «И больше не приходите».
«Брэдли, имейте жалость. Вон!»
Он стоял передо мною, и вид у него был до отвращения смиренный. Я распахнул дверь гостиной и дверь на лестницу. Потом в передней я снял телефонную трубку. Раздался голос Арнольда Баффина. Он прозвучал спокойно, неторопливо. «Брэдли, вы не могли бы сейчас приехать сюда? Я, кажется, убил Рэйчел». Я ответил сразу, тоже негромко, но с чувством. «Не говорите глупости, Арнольд, слышите? Если можете, пожалуйста, приезжайте немедленно». Его голос был как дикторское объявление, записанное на пленку. Я спросил: «Врача вы не вызывали?» Помолчав, он ответил: «Нет». «Так вызовите! Я вам все объясню. Пожалуйста, если можно, приезжайте прямо сейчас». «Арнольд», — сказал я, — «вы не могли убить ее! Вы говорите чепуху! Этого не может быть!» Короткое молчание. «Не знаю». Его голос был невыразителен, как бы спокоен.
несомненно, вследствие пережитого потрясения. Что произошло?
Брэдли, если можно...
Хорошо, сказал я, сейчас приеду, возьму такси. И я положил трубку. По-видимому, здесь уместно будет сообщить, что первым моим чувством, когда я услышал сообщение Арнольда, была странная радость. Пусть читатель, прежде чем провозгласить меня чудовищем, бессердечие, заглянет в собственную душу. Подобные реакции, в общем, не так уж ненормальны, по крайней мере, почти простительны. Беды наших друзей мы, естественно, воспринимаем с определенным удовольствием, которое вовсе не исключает дружеских чувств. Отчасти, но не полностью это объясняется тем, что нам импонирует полномочия помощника, которые нам при этом достаются. И чем внезапнее или неприличнее беда, тем нам приятнее. Я был очень привязан и к Арнольду, и к Рэйчел, но между женатыми и холостяками существует некая родовая вражда. Я не выношу эту манеру женатых людей, ну, быть может, неосознанную, изображать из себя не только более счастливых, но в каком-то отношении более нравственных индивидуумов, чем вы. Это им тем легче дается, что человек неженатый склонен рассматривать каждый брак как счастливый, если ему не приходится удостовериться в противном. Брак Баффинов всегда виделся мне достаточно прочным. И эта неожиданная виньетка к семейному счастью совершенно опрокинула все мои представления. С лицом все еще розовым от возбуждения, вызванного словами Арнольда, и в то же время необходимо подчеркнуть, ибо одно ничуть не противоречит другому, расстроенный и огорченный, я обернулся и увидел перед собой Фрэнсиса, о чьем существовании успел забыть.
«Что-то случилось?» — спросил Фрэнсис.
«Нет».
«Я слышал, вы говорили о враче? Жена моего друга упала и ушиблась. Я еду туда.
Может, мне поехать с вами?» — предложил Фрэнсис.
«Глядишь, окажусь кстати, в конце концов, в глазах Бога я все еще врач?»
Я минуту подумал и ответил: «Хорошо, поехали». И мы сели в такси. Здесь я опять делаю паузу, чтобы сообщить еще несколько слов о моем протеже Арнольде Баффине. Я крайне озабочен, и это не слова, я действительно до крайности озабочен тем, чтобы мое описание Арнольда было ясным и справедливым, поскольку вся эта история представляет собой в сущности историю моих с ним отношений и той трагической развязки, к которой они привели. Я открыл Арнольда, он намного моложе меня, когда был уже небезызвестным писателем, а он, недавний выпускник колледжа, только кончал свой первый роман. Я тогда уже отделался от жены и переживал один из тех периодов душевного и творческого обновления, в которых каждый раз усматривал залог ожидающих меня успехов. А он, только что окончив Рединский университет по английской литературе, работал учителем в школе. Мы познакомились на каком-то собрании. Он стыдливо признался, что пишет роман. Я выразил вежливый интерес. Он прислал мне почти законченную рукопись. Это был, разумеется, «Товий и падший ангел». Я и теперь считаю, что это его лучшая книга. Я усмотрел в его рукописи кое-какие достоинства и помог ему найти для нее издателя. Я же, когда книга вышла из печати, и опубликовал на нее весьма похвальную рецензию. С этого началась одна из самых успешных с точки зрения денежной литературных карьер нашего времени. Арнольд немедленно, кстати сказать, вопреки моему совету, оставил место учителя и полностью посвятил себя писательству. Писал он легко, каждый год по книге, и продукция его отвечала общественным вкусам. Слава и материальное благополучие пришли своим чередом. Высказывалось мнение, особенно в свете последовавших событий, будто я завидовал писательскому успеху Арнольда. Я с самого начала решительнейшим образом отвергаю это. Я иногда завидовал той свободе, с какой он писал, в то время как я был словно скован за письменным столом. Но я никогда не испытывал зависти к Арнольду Баффину, вообще по очень простой причине. Я считал, что он достигает успеха, поступаясь искусством. Как человек, открывший его и покровительствовавший ему, я чувствовал, что его деятельность имеет ко мне прямое отношение, и меня угнетало, что молодой, многообещающий автор пренебрегает истинными целями творчества и так легко подделывается под вкусы публики. Я уважал его трудолюбие и отдавал должное его блистательной карьере. У него было еще много талантов, помимо чисто литературных. Но книги его мне не нравились. Впрочем, здесь на помощь приходил такт. И мы, как я уже говорил, стали некоторые темы обходить молчанием. Я был на свадьбе Арнольда с Рэйчел. Я рассказываю о том, что происходило вот уже скоро 25 лет назад. И с тех пор я многие годы каждое воскресенье у них обедал. И, кроме того, еще по меньшей мере раз в неделю виделся с Арнольдом в будни. Наши отношения были почти родственными. Одно время Арнольд даже именовал меня своим духовным отцом. Традиция такого близкого общения, однако, нарушилась после того, как Арнольд позволил себе одно замечание о моей работе, которого я здесь воспроизводить не буду. Но дружба наша сохранилась. Она стала, пройдя испытание, даже еще горячее и, во всяком случае, гораздо сложнее. Не стану утверждать, что мы с Арнольдом были, так сказать, одержимы друг другом. Но, безусловно, мы представляли друг для друга неистощимый интерес. Я чувствовал, что Баффины нуждаются во мне. Я ощущал себя как бы божеством, хранителем их домашнего очага. Арнольд был мне благодарен, даже предан, хотя суда моего, без сомнения, боялся. Возможно, что у него самого, неуклонно опускавшегося на дно литературной посредственности, жил в душе такой же строгий судья. Мы часто спешим занять те позиции, которые особенно боимся уступить враждебным нам силам. Неодобрительное отношение к творчеству другого служит у художников почвой для самой глубокой вражды. Мы — честолюбивый народ и можем бесповоротно рассориться из-за критики. И нам с Арнольдом, двум творческим личностям, делает честь, что мы по той или иной причине сумели сохранить взаимную привязанность. Я хочу подчеркнуть, что успех не испортил Арнольда Баффина. Он не стал ловкачом, уклоняющимся от уплаты налогов, владельцем яхты и виллы на Мальте. Мы иногда в шутку обсуждали законные возможности скостить налоги, но никогда незаконные способы уклониться от них. Он жил в довольно большом, но, впрочем, достаточно скромном особняке в одном из зажиточных кварталов Иллинга. Домашний уклад был до раздражения лишен стиля. И дело не в том, что он изображал из себя обыкновенного простого человека. В каком-то смысле он действительно был этим обыкновенным простым человеком и избегал увлечений, которые могли бы потребовать от него во благо ли, во зло ли, но другого употребления денег. Не помню, чтобы он хоть когда-нибудь покупал красивые вещи. Вообще ему не доставало зрительного вкуса. В то же время он питал довольно воинственную любовь к музыке. Что до его внешности, то он остался все тем же школьным учителем в бесформенной простой одежде и сохранил слегка заносчивый и неотесанный юношеский облик. Изображать из себя великого писателя ему и в голову не приходило. А может быть, ум, а ум у него был достаточно острым, подсказал ему именно такой способ изображать великого писателя. Он носил очки в стальной оправе, из которых выглядывали неожиданно светлые, серо-зеленые глаза. Нос у него был острый, лицо слегка лоснящееся, но цвет лица здоровый. В его внешности ощущался некоторый общий недостаток пигментации, что-то от альбиноса. Он считался и, вероятно, был красивым. У него была привычка постоянно причесывать волосы. Арнольд посмотрел на меня и молча кивнул Фрэнсису. Мы стояли в прихожей. Арнольд был на себя не похож. Лицо восковое, волосы взъерошенные, взгляд без очков рассеянный и безумный. На щеке у него рдел какой-то отпечаток, похожий на китайский иероглиф. «Это доктор Марло. Доктор Марло, Арнольд Баффин. Доктор Марло случайно оказался у меня, когда вы позвонили и сообщили о несчастном случае с вашей женой. Я сделал ударение на словах «несчастном случае». «Доктор?» — повторил Арнольд. «Да, она, понимаете, она упала?» — подсказал я. «Да, а он, этот господин, доктор, медик?» «Да», — подтвердил я. «Он мой друг». Эта ложь содержала, по крайней мере, важную информацию. «А вы тот самый Арнольд Баффин?» — спросил Фрэнсис. «Тот самый», — ответил я. «Послушайте, я восхищаюсь вашими книгами. Я читал». «Что произошло?» — обратился я к Арнольду. «Мне подумалось, что он похож на пьяного». И тут же я действительно ощутил запах спиртного. Арнольд медленно и с усилием произнес: «Она заперлась в спальне после того, что случилось. Было так много крови, я подумал, я право не знаю. Рана, понимаете, была... Во всяком случае...» И он окончательно смолк. «Продолжайте же, Арнольд. Пожалуй, вам лучше сесть. Ведь верно, лучше будет, если он сядет». «Арнольд Баффин», — бормотал себе под нос Фрэнсис. Арнольд прислонился спиной к вешалке в передней, уперся теменем в чье-то пальто, на минуту закрыл глаза и продолжал: «Простите, понимаете, она там сначала плакала и кричала в спальне, а теперь все стихло, и она не отвечает. Может быть, она потеряла сознание, или... А дверь взломать нельзя? Я пробовал, но долото... Дерево крошится, и ничего не...» «Сядьте, Арнольд, ради бога!» Я толкнул его в стоявшее поблизости кресло. И в замочную скважину ничего не видно, там ключ.
Ну, наверное, расстроилась и не хочет отвечать, просто, ну, и знаете, ведь так бывает.
Да-да-да, сказал он, я же не хотел. Если это все так, я право не знаю. Брэдли, вы сами попробуйте.
Где ваше долото?
Там. Оно маленькое, я не мог найти.
Ладно, вы оба оставайтесь здесь, сказал я. А я поднимусь, посмотрю, в чем там дело. Ручаюсь, что... Арнольд, да сядьте же! Я остановился перед дверью, слегка испорченной стараниями Арнольда. Облупившаяся белая краска лепестками обсыпалась на рыжий коврик перед спальней. Здесь же валялось долото. Я нажал на ручку и позвал: «Рэйчел! Это Брэдли, Рэйчел!» Молчание. «Я принесу молоток». Невидимый сказал снизу Арнольд. «Рэйчел! Рэйчел, ответьте, пожалуйста!»
Мне вдруг стало по-настоящему страшно. Я всей силой надавил на дверь. Она была тяжелая и прочная.
«Рэйчел!»
Молчание. Я с размаху навалился на дверь, громко позвал: «Рэйчел! Рэйчел!» Потом замолчал и напряженно прислушался. Из-за двери донесся еле слышный шорох, неуловимый, точно мышиный бег. Я молился вслух: «Господи, пусть она только будет жива и невредима! Пусть она будет жива и невредима!» Снова шорох, потом тихий, почти неразличимый шепот: «Брэдли!
Рэйчел! Рэйчел, вы живы?»
Молчание, шорохи, тихий шелестящий вздох. «Да!»
Я крикнул вниз: «Она жива! Ничего страшного не случилось!»
Позади меня на лестнице послышались их голоса.
«Рэйчел, впустите меня, хорошо? Впустите меня!»
Что-то зашуршало внизу двери, и близкий голос Рэйчел сипло произнес в щель: «Входите, но только вы один!» Ключ повернулся в замке, и я быстро протиснулся в спальню, мельком заметив через плечо на лестнице Арнольда и Фрэнсиса за его спиной. Их лица я увидел с особой отчетливостью, как в толпе у распятия лица художника и его друга. Губы Арнольда были растянуты в презрительной гримасе страдания, вид Фрэнсиса выражал нездоровое любопытство, и то, и другое подходило для распятия. Переступив порог, я чуть не упал на Рэйчел, потому что она сидела у самой двери на полу. Она тихо стонала, дрожащей рукой спеша повернуть ключ. Я запер дверь и опустился рядом с нею на пол. Поскольку Рэйчел Баффин, одно из главных действующих лиц этой драмы, в каком-то трагическом смысле даже самое главное действующее лицо, я хочу здесь задержаться и коротко описать ее. Я знал ее больше 20 лет, почти столько же, сколько и Арнольда. И однако в то время, о котором идет сейчас речь, я знал ее, как стало очевидно впоследствии, довольно плохо. Что-то в ней было для меня неясное.
Некоторые женщины, я бы сказал, даже многие женщины, по моим представлениям, отличаются некой зыбкостью. Не здесь ли кроется основная разница между полами? Может быть, это просто отсутствие эгоизма в женщинах? С мужчинами, по крайней мере, все ясно. У Рэйчел это шло, во всяком случае, не от недостатка ума. Но существовала какая-то неопределенность. И все ее хорошее отношение ко мне, и моя многолетняя, почти родственная связь с Баффинами не могли эту неопределенность рассеять и даже наоборот, пожалуй, усиливали. Мужчины, несомненно, играют в жизни роли, но и женщины тоже играют роли, только менее четкие. В театре жизни им достается меньше выигрышных реплик. А может быть, я измышляю загадки там, где все очень просто. Рэйчел была умная женщина, жена знаменитого человека. Такая женщина инстинктивно держится, как простое отражение своего мужа. Она как бы направляет на него свои лучи. Ее зыбкость не возбуждала и простого любопытства. От такой женщины даже честолюбия не приходится ждать. Тогда как нас с Арнольдом, каждого на свой лад буквально терзала и, пожалуй, направляла в жизни неуемное честолюбие. Рэйчел можно было назвать, ну, в том смысле, в каком никогда не скажешь этого о мужчине, молодчагой и славным малым. На нее можно было положиться, это уж бесспорно. С виду это была тогда крупная приятная женщина, довольная жизнью, умная и хорошая жена всеми признанного шармера. У нее было широкое, белое, слегка веснушчатое лицо и жестко торчащие рыжие волосы. Ростом, пожалуй, она была немного великовата для женщины и вообще физически как-то превосходила мужа. В последние годы она стала заметно прибавлять в весе. Человек посторонний мог бы сказать «расплылась». Она постоянно была занята благотворительностью или политикой слегка левого толка. Сам Арнольд политикой не интересовался. Словом, она была превосходной домашней хозяйкой и часто так именно себя и величала. «Рэйчел, вы не пострадали?» Под левым глазом у нее наливался багровый синяк. И глаз уже начал затекать, хотя это не сразу было заметно, потому что оба глаза распухли и покраснели от слез. Верхняя губа с одной стороны тоже распухла. На шее и спереди на платье была кровь. Всклокоченные волосы казались темнее обычного, словно мокрый. Быть может, они и в самом деле намокли в потоке ее слез. Она тяжело, прерывисто дышала. Ворот ее платья был расстегнут, и в прорези виднелось белое кружево и выпиравшее над ним рыхлое тело. Она так сильно плакала, что лицо ее распухло до неузнаваемости. Оно было мокрым, лоснящимся и как бы раскаленным. Теперь она снова расплакалась и, отшатнувшись от моей дружеской руки, стала рассеянно стягивать у горла платье. «Рэйчел, вы ранены?»
Я привез врача.
Она стала грузно подниматься с пола, опять отстранив мою поддерживающую руку. От ее прерывистого дыхания на меня пахнуло спиртом. Затрещал придавленный коленом подол платья. Она отпрянула и не то бросилась, не то упала на разоренную постель в глубине комнаты. Рухнула на спину, пытаясь прикрыться одеялом, безуспешно, потому что она лежала на нем. И только закрыв руками лицо, зарыдала страшно в голос, в самозабвении горя, некрасиво раскинув на постели ноги.
«Рэйчел, ну, пожалуйста, возьмите себя в руки. Вот, выпейте воды».
Выносить этот отчаянный плач было выше моих сил. Я испытывал чувство, близкое смущению, но только гораздо более сильное. Оно и мешало, и заставляло смотреть на нее. Женский плач пугает и мучит нас сознанием вины, а этот женский плач был ужасен. Арнольд за дверью кричал: «Впусти меня, Рэйчел! Пожалуйста, умоляю!»
«Перестаньте, Рэйчел, слышите?» — сказал я. «Это непереносимо! Перестаньте! Я пойду отопру дверь!»
«Нет, нет, нет!» Без голоса, как бы шепотом, взвыла она.
«Только не Арнольд! Только не...»
«Неужели она все еще его боялась?»
«Я впущу врача!»
«Нет, нет!»
Я открыл дверь и отстранил ладонью Арнольда.
«Войдите и осмотрите ее», — сказал я Фрэнсису.
«У нее кровь!»
Арнольд в дверях громко и жалобно взывал:
«Дорогая, прошу тебя, позволь мне только на тебя взглянуть! Не сердись, ну, пожалуйста!»
Я оттолкнул его к лестнице. Фрэнсис вошел в спальню и запер за собою дверь. То ли из деликатности, то ли по правилам своей профессии. Арнольд сел на верхнюю ступеньку и застонал:
«О, Господи, Господи, Господи!»
К моему испугу и смущению примешалось теперь какое-то жуткое, манящее любопытство. Арнольд, позабыв о том, что за зрелище он собой являет, сидел, запустив обе руки в волосы, и стонал: «Господи, ну и кретин, ну и кретин!» Я сказал: «Успокойтесь. Что у вас тут произошло?»
«Где взять ножницы?»
— крикнул из-за двери Фрэнсис.
«В верхнем ящике туалетного стола!» — отозвался Арнольд. «Господи, зачем ему ножницы? Неужели он хочет оперировать?»
«Что у вас произошло? Давайте спустимся немного».
Я подтолкнул Арнольда, и он, скрючившись и, хватаясь за перила, сполз за поворот лестницы и сел на ступеньку внизу, держась за голову и уставясь в пол. В прихожей у них всегда стоял полумрак, потому что стекло над входной дверью было цветное. Я обошел Арнольда и сел в кресло. На душе у меня было какое-то странное тягостное смятение.
«О, Господи, Господи! Вы думаете, она простит меня?»
«Конечно! Но что же?»
Все началось с обыкновенной дурацкой ссоры из-за моей новой книги.
«Черт! Как можно быть таким кретином?»
Мы оба твердили свое, не отступались.
обычно мы не спорим о моих книгах. То есть просто Рэйчел все нравится, и она считает, что спорить не о чем. Иногда только, если ей не здоровится или что-нибудь такое, она прицепится к какому-нибудь месту и начинает говорить, что это про нее, или что там описывается какой-то случай, который был с нами. Ну, все в таком духе. Но вы ведь знаете, я не пишу так, прямо с натуры. У меня в книгах все вымышленное. А Рэйчел иногда ни с того ни с сего взбредет в голову, будто она обнаружила что-то для себя обидное, оскорбительное, унижающее. Вдруг какая-то прямо мания преследования. И расстраивается она из-за этого ужасно. Обычно людям, кого ни возьми, до смерти хочется попасть в книгу. Угадывают себя, где и не придумаешь. А Рэйчел прямо взвивается. Если я даже вскользь упомяну какое-нибудь место, где, скажем, мы с ней были вдвоем, для нее тогда все испорчено. Но все равно, о, Господи, Брэдли, ну что я за идиот? Словом, все началось с такой пустяковой ссоры. Но потом она сказала одну обидную вещь о моей работе в целом. Сказала, что... ну, неважно. Мы начали ругаться. Ну, и я, вероятно, тоже высказался о ней не слишком одобрительно. Просто для самозащиты. А тут еще мы пили с ней коньяк с самого обеда. Как правило, мы много не пьем. Но мы начали ссориться. И все наливали себе и наливали. С ума можно сойти. Кончилось тем, что она страшно распалилась. Уже себя не помнила. И заорала на меня, как будто ее режут. А я этого не выношу. Я толкнул ее слегка. Только чтобы она перестала орать. Она вцепилась мне в щеку ногтями. Вон как разодрала. О, черт, больно. Но я перепугался и стукнул ее. Надо же было, чтобы она замолчала. Совершенно не могу выносить крики, вопли и сцены. Я их просто боюсь. Она визжала, как фурия. Выкрикивала разные невозможные вещи о моих книгах. И я ударил ее рукой, чтобы прекратить эту истерику. Но она все бросалась и бросалась на меня. И я наклонился и поднял у камина кочергу, чтобы не подпускать ее к себе. А она как раз в это время дернула головой. Она ведь плясала вокруг меня, как бешеная. И как раз дернула головой и прямо наткнулась на кочергу. Звук был такой ужасный. О, Господи! Я, разумеется, не хотел ее ударить. То есть я ее и не ударил. Она упала на пол и лежала так неподвижно, глаза закрыла. Мне даже казалось, что она перестала дышать. Ну вот и все. Я страшно перепугался, схватил кувшин с водой и вылил на нее. Она лежит и не двигается. Я был вне себя. А когда я отошел, чтобы принести еще воды, она вскочила и убежала наверх и заперлась в спальне. Я просил, но она не отпирала и не отзывалась. Нельзя было понять, то ли она это на зло притворяется, то ли действительно ей худо. Но вот я и не знал, что мне делать. О, Господи, ведь я же не хотел ее ударить. Наверху послышались шаги, звук отпираемой двери. Мы оба вскочили. Фрэнсис свесился вниз и проговорил: «Все в порядке». Его потрепанный синий пиджак был покрыт каким-то странным рыжеватым ворсом. И я догадался, что это волосы Рэйчел. Очевидно, он обстриг их, чтобы осмотреть ей голову. Его невообразимо грязная рука сжимала белые перила.
«Слава Богу!» — сказал Арнольд.
«Знаете, я думаю, что она все время просто притворялась. Но все равно, слава Богу, что
Что нужно?
Серьезных повреждений нет. У нее большая шишка на темени. И состояние неглубокого шока. Возможно, легкое сотрясение мозга. Пусть полежит в постели в затемненной комнате. Аспирин. Любое успокаивающее средство. Что она там у вас принимает на ночь? Грелки, горячее питье, то есть чай и прочее. Лучше показать ее вашему лечащему врачу. Ничего серьезного, скоро пройдет.
«Ах, спасибо, доктор», — сказал Арнольд. «Значит, ничего страшного, слава Богу».
«Она хочет видеть вас», — сказал Фрэнсис мне. Мы успели снова подняться на площадку. Арнольд опять начал звать.
«Дорогая, дорогая, пожалуйста!»
«Я узнаю, в чем дело», — сказал я и приотворил оставленную незапертой дверь.
«Только Брэдли! Только Брэдли!»
Голос, все еще еле слышный, звучал несколько тверже.
«О, Господи! Это ужасно! Разве мало я...» — застонал Арнольд. «Дорогая!
Пойдите вниз и налейте себе еще рюмку», — сказал я ему.
«Я бы не отказался от рюмочки», — вернул Фрэнсис. «Не сердись на меня, пожалуйста, дорогая!»
«Выкиньте сюда мой плащ, если не трудно», — попросил Фрэнсис. «Я его там оставил, на полу». Я вошел, подобрал и выкинул ему плащ, и снова закрыл дверь. Было слышно, как Арнольд с Фрэнсисом спускаются по лестнице. «Заприте дверь!» Я повернул ключ. Фрэнсис задернул шторы, и теперь в комнате стоял густой розоватый сумрак. Вечернее солнце, бледно сиявшее за окном, уныло подсвечивало крупные лопоухие цветы на полотне. Здесь все дышало скукой спален, той зловещей, тоскливой заурядностью, которая служит напоминанием о смерти. Туалетный стол может быть ужасен. У Баффинов он стоял у окна, загораживая свет, и являл улице свою безобразную изнанку. Стеклянная поверхность была покрыта слоем пыли и заставлена всевозможными флаконами, завалена тюбиками, забросана катышками вычесанных волос. Ящики были задвинуты не полностью. Виднелось розовое белье, свисали какие-то ленточки, бретельки. На кровати был хаос и разорение. Зеленое покрывало из искусственного шелка низвергалось в одну сторону. Простыни и одеяла были скомканы и смяты, точно старческое лицо. В воздухе стоял теплый, нескромный, обезоруживающий запах пота и пудры. Вся комната дышала немым ужасом смертной плоти, тупым, бездушным, необратимым. «Не знаю, почему я тогда сразу и так пророчески подумал о смерти. Может быть, потому что Рэйчел, наполовину прикрытая одеялом, натянула на лицо край простыни. Ноги ее в лакированных туфлях на высоком каблуке торчали из-под зеленого шелкового покрывала. Робко, чтобы как-то завязать разговор и вызвать ее на ответ, я сказал: «Дайте-ка я сниму с вас туфли». Она не пошевелилась. Я с трудом стянул с нее туфли. Рука моя ощутила мягкое тепло влажной ступни в коричневом чулке. Едкий кислый запах влился в пресную атмосферу комнаты. Я отер ладони о брюки. «Лучше ложитесь в постель по-настоящему. Сейчас я немного поправлю одеяло». Она подвинулась, откинула простыню с лица и даже приподняла ноги, чтобы я мог вытащить из-под нее одеяло. Я немного расправил одеяло, натянул его на нее, отвернул край простыни. Она уже больше не плакала,
а только лежала и потирала синяк на скуле. Он стал темнее, растекся вокруг глазницы, глаз совсем сузился, осталась только слезящаяся щель. Влажный опухший рот ее был слегка приоткрыт, неподвижный взгляд устремлен в потолок. «Я налью вам грелку, хорошо?» Я отыскал резиновую грелку, наполнил ее ванной горячей водой. От ее засаленного шерстяного чехла пахло потом и сном. Он слегка подмок у меня с одной стороны, но вода была вполне горячая. Я приподнял край одеяла и простыни и сунул грелку куда-то к ее бедру. «Аспирину, Рэйчел?» «Это у вас аспирин здесь?» «Спасибо, не надо. Поможет вам?» «Нет». «У вас ничего серьезного? Доктор сказал, скоро пройдет». Она очень глубоко вздохнула и уронила руку на одеяло. Она лежала теперь, вытянув по бокам руки кверху ладонями, точно вынутый из гробницы Иисус, на чьем мертвом теле еще видны следы жестокого обхождения. К пятнам высохшей крови попереду синего платья пристали обрезки волос. Глухим, но уже немного окрепшим голосом она проговорила: «Какой ужас! Какой ужас! Какой ужас!» «Ничего страшного, Рэйчел. Это пустяки. Доктор говорит, что я просто уничтожена. Я умру со стыда». «Глупости, Рэйчел. Обычная вещь. И он еще зовет вас, чтобы вы видели?» «Рэйчел, он дрожал, как лист. Он думал, что вы лежите здесь без сознания. Он был вне себя от страха. Я никогда не прощу его. Вы будете моим свидетелем. Никогда не прощу. Никогда, никогда. Пусть хоть 20 лет простоит передо мной на коленях. Такие вещи женщина не прощает. И когда понадобится, не подаст руку помощи. Он тонуть будет. Я пальцем не пошевельну». «Рэйчел, вы сами не понимаете, что говорить. Ради Бога, оставим эту скверную декламацию. Конечно, вы его простите. Я уверен, что вы тут оба виноваты. Ведь вы же тоже его ударили. Вон какую монограмму оставили на щеке». «Ох!» Ее возглас выразил грубое, почти вульгарное отвращение. «Никогда!» — повторила она. «Никогда, никогда! О, я так, так несчастна!» Завывания и слезы возобновились. У нее горели щеки. «Перестаньте, пожалуйста. Вам нужно отдохнуть. Примите вот аспирин и попробуйте уснуть. А хотите, я принесу чаю?» «Уснуть? Когда у меня на душе такое? Я в аду. Он отнял всю мою жизнь. Он все, все испортил. Я ничуть не глупее его, но он меня обездолил. Я не могу работать, не могу думать, не могу существовать. И все из-за него. Его писание повсюду. Он у меня все отбирает, все присваивает себе. А я не могу даже быть самой собой, не могу жить собственной жизнью. Просто я его боюсь. Вот и все. Все мужчины, в сущности, презирают женщин. А все женщины боятся мужчин. Просто мужчины физически сильнее. Вот и все. В этом все и дело. Они пользуются своей силой. За ними всегда последнее слово. Можно спросить любую женщину в бедных кварталах. Они там знают. Он поставил мне синяк под глазом, как обыкновенный хулиган, как все эти пьянчуги-мужья, которых потом судят. Он и раньше меня бил. Это ведь не первый раз, какое там. Он не знает, я ему не говорила. Но когда он в первый раз меня ударил, наш брак на этом кончился. И он говорит обо мне с другими женщинами. Я знаю, он делится с другими женщинами, обсуждает меня с ними. Они так им восхищаются, так ему льстят. Он отнял у меня всю мою жизнь. И все,
Все испортил, все разбил, изуродовал, живого места не оставил, словно все косточки переломал, все уничтожил, погубил, все отнял. Перестаньте, Рэйчел, перестаньте, пожалуйста, я не хочу слушать. Вы сами не понимаете, какой вздор твердите. И не говорите мне, пожалуйста, таких вещей, потом пожалеете. Я не глупее его. Он не разрешал мне пойти работать. И я подчинилась. Я ему всегда подчинялась. У меня нет ничего своего. Весь мир принадлежит ему. Все. Его. Нет. Если нужно будет, я не подам ему руку помощи. Пальцем не шевельну. Пусть тонет, пусть огнем горит. Вы ведь не всерьез это говорите, Рэйчел. Вот и не надо говорить. Я и вам никогда не прощу, что вы видели меня в таком состоянии, с разбитым лицом, и слышали, как я говорила все эти ужасные вещи. Я буду вам улыбаться, но в душе никогда не прощу. Рэйчел, зачем вы меня огорчаете? Вот сейчас вы спуститесь к нему и будете гадко говорить с ним обо мне. Знаю я эти мужские разговоры. Нет, что вы! Я вам отвратительно, жалкая, скулящая пожилая тетка. Да нет же! Ох! Опять этот ужасный возглас глубочайшего, нестерпимого отвращения. Теперь, пожалуйста, уйдите и оставьте меня. Оставьте меня наедине с моими мыслями, с моей мукой, с моим возмездием. Я буду плакать всю ночь напролет. Извините меня, Брэдли. Передайте Арнольду, что я должна отдохнуть и прийти в себя. Пусть оставит меня сегодня в покое. Завтра я постараюсь, чтобы все было как обычно. Никаких упреков, жалоб. Ничего. Как я могу его упрекать? Он опять разозлится, опять меня испугает. Лучше уж оставаться рабыней. Передайте ему, что завтра я буду такой же, как всегда. Да он, конечно, и сам это знает. И нисколько не тревожится, он уже успокоился. Только сегодня, пожалуйста, я не хочу его видеть. Хорошо, я передам. Не сердитесь на меня, Рэйчел. Я ведь не виноват. Пожалуйста, уходите. А может, принести вам чаю? Доктор сказал горячего. Уходите! Я вышел из спальни и тихо закрыл за собою дверь. Раздались быстрые мягкие шаги, в замке повернули ключ. Я спустился по лестнице с чувством растерянности. И да, она была права. Отвращение. За это время стемнело. Солнце больше не сияло на улице, и все в доме стало коричневым и холодным. Я вошел в гостиную, где сидели и беседовали Арнольд с Фрэнсисом. Горел свет, и был включен электрокамин. Я увидел осколки стекла и фарфора, пятно на ковре. Гостиная у них в доме была большая, вся увешанная машинными коврами и скверными современными литографиями. Много места в ней занимали два огромных динамика от Арнольдова стереопроигрывателя, затянутые оранжевой кисеей. Сквозь выходящую на веранду стеклянную дверь открывался вид на столь же изобиловавший красотами сад, весь назойливо зеленый в грозном бессолнечном свете, и бесчисленные птицы наперебой распевали там свою лирическую бессмыслицу, порхая в декоративных пригородных деревцах. Арнольд вскочил при виде меня и бросился к двери, но я остановил его. Она сказала, чтобы сегодня к ней больше никто не приходил. Завтра, она сказала, все будет как обычно, но сейчас она хотела бы заснуть. Арнольд сел. «Да, будет лучше, если она сейчас поспит немного», — сказал он. «Бог мой, какая гора с плеч! Пусть отдохнет». Наверное, через часок-другой сама спустится к ужину. Приготовлю ей что-нибудь вкусное, сюрприз. Господи, какое облегчение!
Я почувствовал, что должен слегка умерить его восторги. Я сказал: «Однако это был довольно серьезный, несчастный случай». Я надеялся, что Арнольд без меня не вздумал исповедоваться Фрэнсису.
«Да-да, но она спустится, я знаю. Она вообще быстро приходит в себя. Я, конечно, не буду теперь ей мешать. Пусть отдохнет. Доктор говорит, что не налить вам Брэдли?»
«Да, пожалуйста. Хересу».
«Он просто не понимает, — думал я, — что он наделал. Не представляет себе, как она сейчас выглядит, что чувствует. Совершенно очевидно, что он никогда даже не пытался заглянуть ей в душу. Возможно, конечно, что им руководит инстинкт самосохранения. Он умеет закрывать глаза на собственные поступки. А может быть, я заблуждаюсь? Не исключено, что уже сейчас, отведя душу, она успокоилась, спустится к ужину и будет с удовольствием уписывать приготовленные мужем лакомства. Брак — это загадочная область».
«Все хорошо, что хорошо кончается», — говорил Арнольд. «Очень жаль, что я вас обоих втянул в эту историю». Без сомнения, он действительно сожалел об этом. Он, наверное, думал сейчас, что не потеряем сегодня на минуту присутствие духа, никто бы ничего не знал, и все осталось бы между ними. Однако, как и предсказывала Рэйчел, он успел заметно оправиться от потрясения. Он сидел очень прямо, бережно держа в ладонях стакан и, закинув ногу за ногу, ритмично покачивал маленькой, аккуратной, хорошо обутой стопой. Вообще, во внешности Арнольда все казалось небольшим и аккуратным, хотя он, собственно, был среднего роста. У него была небольшая, красивая, лепкая голова, маленькие уши, маленький рот в пору хорошенькой девушки и несуразно маленькие ноги. Он успел снова водрузить на нос очки в стальной оправе, и лицо его опять разрумянилось и залоснилось. Его острый нос нюхал воздух, обращенные ко мне глаза неуверенно поблескивали. Светлые гладкие волосы снова были зачесаны со лба назад. Теперь надо было отделаться от Фрэнсиса. Он уже успел надеть свой синий плащ, но скорее, так сказать, для самозащиты, чем в намерении проститься и уйти. Он опять налил себе виски и, заправив за уши курчавые волосы, вопросительно поглядывал то на меня, то на Арнольда близко поставленными медвежьими глазами. Вид у него был необычно самодовольный. Может быть, неожиданное возвращение в прежний сан, пусть даже случайное, минутное, подбодрило его, придало ему немного уверенности в собственных силах. Глядя на его оживленное и заинтересованное лицо, я вдруг с ужасом вспомнил о принесенном им известии и почувствовал к нему резкую неприязнь. Совершенно незачем мне было брать его с собой сюда. Его знакомство с Арнольдом могло возыметь самые нежелательные последствия. У меня есть правило никогда не знакомить между собой своих друзей и близких. Не потому, что боишься предательства, хотя, конечно, приходится бояться. Есть ли у человека страх глубже этого? Но просто от таких знакомств не оберешься потом всяких зряшных неприятностей. А Фрэнсис, хоть и неудачник, не заслуживающий серьезных опасений, имел, как и все неудачники, особый талант навлекать неприятности. Его самозванное посольство было в этом отношении типичным. Его надо было выдворить безотлагательно. К тому же я хотел поговорить с Арнольдом. Я видел, что он в разговорчивом, возбужденном, почти эйфорическом состоянии. Очевидно, я ошибся, когда решил, что он уже овладел собой. Здесь сказывались скорее шок и виски. Не садясь, я обратился к Фрэнсису. «Мы больше вас не задерживаем. Спасибо за визит». Фрэнсису не хотелось уходить. «Рад был помочь.
Может, мне сходить взглянуть на нее? Она вас не захочет видеть. Спасибо за визит. Я открыл дверь из гостиной. «Не уходите, доктор!» — сказал Арнольд. Может быть, ему нужна была мужская поддержка, мужская компания. А может быть, у них тут был интересный разговор. Арнольд умел якшаться с грубыми, простыми людьми. Возможно, что в браке это тоже полезное свойство. Стакан у него в руке легонько лязгнул о зубы. Он, видимо, успел немало выпить с тех пор, как спустился в гостиную. «Всего хорошего!» — многозначительно сказал я Фрэнсису. «Я так вам благодарен, доктор!» — опять вмешался Арнольд. «Должен я вам что-нибудь?» «Ничего вы ему не должны!» — сказал я. Фрэнсис с тоской во взоре поднялся, послушный моему приказу, вероятно, понимая, что сопротивляться бесполезно. «Насчет того, о чем мы раньше говорили», — заговорщицки зашептал он у порога, — «когда вы увидите Кристиан, я ее не увижу. Но все равно, вот мой адрес. Он мне не понадобится». Я вывел его в прихожую. «До свидания, спасибо». Я закрыл за ним дверь и вернулся к Арнольду. Мы сидели один против другого, оба слегка склонившись к электрическому теплу. Я чувствовал себя совсем разбитым и как-то неопределенно встревоженным. «Вы непреклонны со своими друзьями», — сказал Арнольд. «Он мне не друг». «Мне казалось, вы сказали, ну хватит о нем. Вы думаете, Рэйчел в самом деле спустится к ужину?» «Да, тут у меня есть опыт. Она не дуется подолгу после таких историй, когда я выхожу из себя. Наоборот, бывает со мной особенно добра. Вот если я держу себя в руках, тут она может, бог знает, до чего дойти. Конечно, такие стычки у нас случаются нечасто, но иногда мы просто оба взрываемся. И тут же все как рукой снимает. Это дает разрядку. В сущности, мы очень близки друг к другу. Эти скандалы не есть проявление вражды между нами. Это другой лик любви. Постороннему, наверное, нелегко это понять. Вероятно, как правило, при этом не бывает посторонних. Конечно. Вы ведь не верите, Брэдли. Мне важно, чтобы вы мне верили. Для меня это не просто попытка самозащиты. Я забочусь о том, чтобы дать вам правильное представление. Мы оба орем, но это не опасно. Понимаете?» «Да», — ответил я неопределенным тоном. «Она говорила что-нибудь обо мне?» «Только о том, что не хочет вас сегодня видеть. И что завтра все будет как обычно. Забудется и простится». Не было никакого смысла передавать ему слова Рэйчел. Да и что она, собственно, в них вкладывала? «Она очень хороший человек, такая добрая, великодушная. Я пока не буду ее тревожить. И она скоро пожалеет меня и сама спустится. Мы никогда не затягиваем ссор затемно. Да это и ссоры-то не настоящие. Вы понимаете, Брэдли?» «Да». «Видите, — сказал Арнольд, — рука дрожит. Стакан так ходуном и ходит. Странно, да? Вам надо будет завтра самому вызвать доктора». «О, завтра, я думаю, мне будет лучше». «Да нет же, к ней вызвать».
«Ну, может быть. Но она очень быстро приходит в себя. Да потом она не особенно пострадала. Я об этом специально справлялся. Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Я просто обманулся с этой кочергой. Это было притворство, назло мне. И я не виню Рэйчел. Оба мы потрясающие глупцы!»
«Но она не сильно пострадала, Брэдли. Доктор мне объяснил. Господи, вы, наверное, считаете меня чудовищем?»
«Нет. Разрешите, я немного здесь приберу?
Я поднял опрокинутую табуретку и стал ходить по комнате с корзиной для бумаг, подбирая осколки стекла и фарфора, свидетельство недавнего сражения, которое уже представлялось нереальным, невозможным. Среди жертв его оказался знакомый мне красноглазый фарфоровый кролик, любимая статуэтка Рэйчел. Кто его разбил? Может быть, она сама?
«Мы с Рэйчел очень счастливая супружеская пара», — говорил тем временем Арнольд.
«Да, не сомневаюсь. Возможно, что он был прав. Возможно, они и в самом деле были счастливой парой. Я снова сел, ощущая страшную усталость.
Конечно, бывает, что мы и повздорим. Брак — это долгое плавание в тесной каюте. Естественно, нервы сдают. В каждом женатом человеке сидит скрытый зверь, иначе просто не может быть. Вы вот не поверите, а ведь Рэйчел может быть невыносимо нудной. Иной раз как начнет пилить, так конца нет, особенно в последнее время. Возраст, вероятно. Вы не поверите, но она может одно и то же твердить целый час подряд.
Женщины любят всякие разговоры.
Это не разговоры. Просто повторяет без конца одну и ту же фразу.
Как? Слово в слово?
Тогда ее надо показать психиатру.
Нет-нет, вот это и значит, что вы представления не имеете. Казалось бы, безумие. Но она абсолютно в здравом уме. Пройдет еще полчаса, и она уже напевает, готовит ужин. Так всегда бывает. И я это знаю, и она тоже. Женатые люди должны делать выводы.
Какие же фразы она повторяет?